понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Тема дня.
Вчера и сегодня в российском Донецке проходил последний этап судебного процесса по делу украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко. Савченко обвиняют в корректировке артиллерийского огня украинских войск в Луганской области летом 2014 года, который привел к гибели российских тележурналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Ей также обвиняют покушение на убийство группы сепаратистов и незаконное пересечение российской границы. Вчера сторона обвинения запросила для Надежды 23 года лишения свободы в колонии общего режима и 100 тысяч рублей штрафа. А сегодня на суде выступила защита подсудимой. Последнее слово должна была получить и сама Надежда Савченко, но суд объявил перерыв до 9 марта, несмотря на то, что послушать выступление, это последнее слово одной из самых известных политических заключенных путинского режима, прибыло беспрецедентное количество журналистов. Савченко объявила сухую голодовку, заявив, что она не предмет для торга, и таким образом поставив под сомнение планы российского руководства об обмене летчицы на двух российских диверсантов-грушников, задержанных на территории нашей страны при попытке поддержки оккупационных российско-сепаратистских сил на Востоке. Предлагаю послушать сюжет о финальном этапе этого позорного суда, подготовленный нашими коллегами.
Репортаж.
2 марта в российском Донецке продолжился судебный процесс над украинской летчицей Надеждой Савченко. В суде выступали российские прокуроры, которые попросили для украинки 23 года заключения и 100 тысяч рублей штрафа. Сторона обвинения считает, что показания свидетелей и доказательства следствия полностью доказали вину подсудимой. По словам прокурора, следствие якобы установило, что Савченко, находясь в отпуске, прибыла в батальон «Айдар» и вступила в его ряды.
Вина Савченко подтверждается материалами дела. Вместе с тем, несмотря на очевидность причастности Савченко, российский закон не позволяет привлечь Савченко за эти деяния. Исходя из изложенного, действия Савченко по убийству Корнелюка и Волошина и покушению на Денисова можно квалифицировать как убийство по мотивам ненависти и вражды. Статьи 30.
Защита Надежды Савченко заявила, что не будет возражать против приговора, поскольку ее освобождение зависит не от решения суда, а от политических переговоров. Сама же Надежда Савченко в своем вчерашнем эмоциональном спиче заявила, что не согласна на обмен, ведь она не предмет торга. Украинская летчица призвала российский суд не тянуть с приговором, подчеркнув, что в случае промедления объявит сухую голодовку.
Я не считаю нужным ждать какого-то обмена. Если вы хотите политически решить это дело и взять своих двух виновных грушников за одного невинного, то это слишком много. Надо было Сенцова Больченко менять на грушников. Я не предмет торга. Я невиновный человек. Моей вины здесь не доказано и доказано быть не может. Поэтому никаких обменов, никаких торгов и никакого затягивания времени я ждать не стану.
Также Надежда Савченко заявила, что за все время суда ее вина так и не была доказана. По ее мнению, в ходе рассмотрения дела доказали вину только российских журналистов, судов и власти. Сегодня заседание продолжилось. После выступления адвокатов летчицы российский суд перенес заседание на 9 марта, и Надежда Савченко начала сухую голодовку. Украинскую летчицу в России обвиняют в убийстве двух сотрудников российского телевидения, а также в покушении на убийство группы сепаратистов и незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели работников СМИ украинку уже захватили в плен боевики и затем принудительно переправили ее в Россию. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
С нами на связи мой коллега-корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Он находится в городе Донецк, Ростовской области. Этот город теперь известен всему миру как арена судилища над Надеждой Савченко. Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
Вот почему, по вашему мнению, сейчас происходит такое затягивание судебного процесса? Ведь, казалось бы, для российской стороны достаточно важно, чтобы приговор, который, по большому счету, уже известен, потому что мы знаем, что российский суд, как правило, соглашается с мнением прокуратуры, чтобы он прозвучал и открылось пространство для маневра, которое так необходимо в Кремле.
Ну, вообще решение, сегодняшнее решение суда о переносе заседания было совершенно неожиданностью для всех участников процесса, ну, скорее всего, исключая прокуроров. Адвокат Илья Новиков предположил, что такое решение было сделано для того, чтобы скорректировать сторону обвинения, подкрепить ее некими юридическими документами, но, если честно, мне в это не верится. Если сторона обвинения не очень заботилась о качестве следствия и о качестве доказательств виновности Савченко до сегодняшнего дня, ну зачем им сегодня себе лишнюю работу приобретать и переносить заседание еще на неделю? Такое решение вызвало очень агрессивную реакцию у самой Надежды Савченко, но объяснить ее, ну, практически сейчас невозможно. То есть, почему это все было перенесено, мы узнаем только 9 марта, когда станет понятно о последствиях.
А вот нету такого ощущения, что это действительно может быть связано с решением Надежды Савченко объявить сухую голодовку, и что просто, может быть, в Москве решили овца подери попробовать ее убить, если уже не получается обвинить?
Ну, вообще, возможностей для того, чтобы нанести ей ущерб здоровью, было масса. Надежда Савченко очень живо реагирует на какие-то проявления несправедливости, которые она видит со стороны и суда, и обвинения. И, в общем, она всегда заявляла о том, что она готова объявить сухую голодовку, например, в случае, если ее удалят из зала суда. Каждое заседание, практически каждое заседание, ей объявляли замечания за нарушение общественного порядка в зале суда. Она комментировала выступления прокуроров, она постоянно вступала с ними в перепалки. В ответ на и судья всегда угрожал, что если она будет продолжать, то ее удалят из зала суда. В ответ на это она всегда угрожала объявлением сухой голодовки. Вот если бы захотели сделать это тогда, то ее достаточно было удалить из зала суда, такие полномочия у судьи есть, и процесс бы ускорился. На мой взгляд, если вот свое личное мнение выражать,
да, то, пожалуйста.
Да, то судья просто испугался того, какое последнее слово прозвучит у Надежды Савченко под огромным количеством телекамер. Сегодня было аккредитовано 59, если не ошибаюсь, СМИ в Донецком городском суде, в том числе международные СМИ. И огромное количество камер следило за процессом, за вот этими двумя последними днями, когда шли прения сторон, и сегодня ожидалось последнее слово Савченко. Текст уже появился в интернете, его выложила сестра Вера Савченко. Текст уже был у нее на руках, и, в принципе, скорее всего, он был известен суду. Текст достаточно жесткий, Владимир Путин, президент России, сравнивается с Наполеоном, говорится о гитлеровских амбициях, вспоминается недавняя история. Ну и, в общем, такие вещи обычно в российских судах не допускаются, потому что по российскому законодательству многое из этого можно расценить как экстремизм. Возможно, что судья, прекрасно зная текст, который запланировала озвучить Надежда Савченко, просто не дал ей этого сделать под телекамеры, дав время для какого-то, для попыток уговорить, например, ее, что, на мой взгляд, совершенно невозможно. Ну, то есть, какое-то время оставить себе для изменения
этого. Или отвлечь внимание от процесса, может быть, в надежде, что в следующий раз журналисты в Донецк не приедут, да? То есть, они по-прежнему боятся слова. Это удивительно, но, по большому счету, это же советские люди. Помните, всегда в советской пропаганде, ведь эти последние речи на судах, они воспринимались как что-то переломное в мировой истории. Да, вот речь Георгия Димитрова на процессе по поджогу Рейхстага. Это же были школьные учебники. Или знаменитая речь Фиделя Кастро «История меня оправдает». Это тоже учили в школах. И всегда знали, что после этого рушатся диктатуры. Вот стоит это сказать, даже в гитлеровской Германии или даже в суде диктаторской Кубы, и потом обязательно диктатор проигрывает тем или иным образом. Может, они это просто боятся как плохой приметы?
Вообще, вот отсылка к истории и к недавней истории 20 века и более дальней вообще звучали сегодня, вот за эти последние два дня постоянно. Адвокаты в конце своих выступлений, во время прений, все замечали основному судье, председательствующему на процессе Савченко, Леонид Степаненко, они ему всегда замечали, что у вас сейчас есть возможность войти в историю. Оправдательный приговор, который вам, конечно, не дают озвучить, да, хотя все очевидно, и вот мы вам все представили все доказательства. Достаточно на них просто посмотреть объективным взглядом. Вы можете войти в историю, вы можете сделать какое-то личное заявление о невиновности Савченко. Понятно, что в это никто не верит. В России такого не происходит уже очень-очень давно. Но вот это вот ощущение важности момента, исторического момента, который происходит сейчас в маленьком городе Донецке, на границе, куда не просто добраться, нужно через Ростов ехать. Вот это ощущение, оно присутствует сейчас здесь, и его ощущают очень многие.
Я сегодня, кстати, пытался сравнить этот процесс, думая, что он мне напоминает. Я даже, вы знаете, Антон, не это, не Димитрова или Кастро вспомнил, а вспомнил, что был очень похожий процесс на Джанной д'Арк. Ее же, по сути, судили ровно по тем же обвинениям, что и Савченко. Она была экстремистка, она выступала против законной власти. Ее выдал герцог бургундский английскому королю, который считал себя не без оснований своих, да, сувереном на территории, где ее судили. И никто сейчас не помнит имени этого короля, самое интересное.
Но и отношение к Савченко, и отношение, например, типичного средневекового француза, например, того времени, да, к Жанне д'Арк, оно примерно одинаковое. Они рассматриваются как символ обновленной страны, которая не сдается, потому что действительно Савченко не смогли сломать. Это удивительная вещь, когда мы наблюдаем очень большое количество процессов, ну и в том числе процесс политических, я имею в виду, в том числе процессов над украинцами, которые ведутся сейчас в России, Карпюк, которых откровенно пытали, и сейчас они, во всяком случае, у Клыха очень проблемы, большие проблемы со здоровьем. Да? Афанасьев, которого сломали сначала, но потом он как-то смог взять себя в руки, и сейчас у него тоже очень большие проблемы со здоровьем. Вот людей ломают, их пытают, а Надежда Савченко, женщина, она не сломалась. И это она тоже, и она, и ее адвокаты подчеркивают постоянно.
Ну, для меня это понятно, потому что для этих людей, они действительно, они там любят родину, у них есть какие-то идеи, какие-то ценности. А те, кто их ломает, это же обыкновенные люди, которые живут за деньги. Коррумпированная судебная система, варьё в Генеральной прокуратуре, вообще в прокурорских и следственных органах, сама власть российская, которая напичкана коррупционерами, начиная от самого Владимира Путина и заканчивая его ближайшим окружением во всех этих огромных лимузинах, дачах, дворцах, которые невозможно купить на зарплату. Мы же прекрасно понимаем, что это криминальная группировка, банда, да, которая место там в обыкновенном лагере сидеть, и она судит честных людей. Это же все наоборот в России. То есть вместо того, чтобы честные люди судили бандитов, бандиты судят людей, которые ни в чем не виновны. И это суть, мне кажется, нынешнего российского правосудия, если можно так сказать. Потому что, ну как этот судья войдет в историю, когда его место, скорее всего, в тюремной камере рядом с российскими руководителями и следователями? Как?
Ну, тут есть еще один момент, который очень красноречиво характеризует то, что происходит в российской судебной системе. Суд перестал и являться, и восприниматься людьми,
как суд,
даже
да?
Вот обычными россиянами, как суд. То есть это приложение к Следственному комитету, к ФСБ, который инициирует какие-то дела, в том числе политические. Все понимают прекрасно, какой будет приговор. Это вообще не секрет ни для кого. Да, еще до начала вообще заседаний суда. Вот это, конечно, сразу высветляется на политических процессах, где идет противостояние идеи и системы, которая пытается эту идею задавить.
Ну, я очень хорошо помню, как времена Януковича, я тут дискутировал с одним из судей, который принимал явно неправомочное решение по вопросам медиа, собственности, и я ему указывал на то, что он нарушает законодательство, он мне говорил, как вы можете со мной спорить, я ведь был судьей еще в советское время, да, вот это было доказательство. А эти люди, они сами по себе, они ощущают, что они, так сказать, играют в, так сказать, в спектакле?
Я думаю, что нет, потому что ну, нужно просто честно признать, что вот эти 86%, которыми гордится Путин, поддержки и Кремль, поддержки его политики, это в каком-то роде реальные проценты тех людей, которые смотрят телевизор. И они верят в то, что это действительно так. Мы сегодня после заседания сидели с украинскими коллегами, составляли материалы по процессу, и к нам просто подходили местные жители, которые спрашивали, ну, видя такое засилие журналистов в Донецке, спрашивали, что у вас, наверное, приговор уже. Ну, наконец-то ее осудят. Мы пытались спросить, а ну, почему вы так считаете, почему ее обязательно нужно осудить? То есть какие у вас есть основания, как у людей, вот просто проживающих в Донецке, никогда не видящих Савченко в лицо? И люди ответить не могли, но вот это убеждение в том, что ее нужно осудить, потому что им так сказали, потому что это, они видели это по телевизору, вот это убеждение, оно у них есть. И я боюсь, что это экстраполируется в том числе на людей, которые выносят решения.
А я не верю, что они верят, Антон, честно говоря. Потому что я видел советских людей, которые тоже делали вид, что они во все верят. А потом, когда им там, не помню, в 56-м году сказали, что Сталин сфальсифицировал все судебные дела, они сказали, да, мы это знали. И когда в 91-м году сказали, что советская власть вообще выносила неправедные переговоры, оказалось, что все знали. Это все, мне кажется, что это просто желание уйти от ответственности за участие в преступных деяниях собственной власти, а не вера. Может быть, так?
Ну, возможно, но мне больше напоминает самоубеждение. То есть гораздо проще человеку убедить себя, что он делает что-то верное, нежели осознавать, что он совершает, и бояться постоянно какой-то ответственности. Мне кажется, просто люди, по большей части, эти судьи, которые сидят, прокуроры, которые совершенно спокойно после, допустим, публикации прослушек телефонов, адвокаты сумели достать материалы через СБУ Украины, Харьковского отделения, в котором расследовалось дело о похищении Савченко, достать прослушки телефонных переговоров нескольких фигурантов дела Савченко. Они были опубликованы. Все их прослушали, все их видят. Экспертиза доказала, голосовая экспертиза, проведенная в Киеве, доказала, кто фигуранты этих разговоров. И после этого прокуроры встают и, не обращая внимания на эти факты, начинают продолжать свою линию обвинения. То есть невозможно же представить, что человек просто так может врать в лицо.
Легко.
И не ощущать того, что он прав.
Легко. Вот к нам присоединился депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев. Илюш.
Приветствую, добрый вечер.
Вот мой коллега Антон Наумлюк не верит, что прокуроры и судьи могут вот не верить в то, что они правы, а просто лгать в лицо участникам процесса. А я верю. Я не знаю, как вы.
Я тоже верю.
Я тоже верю,
дело,
да.
Дело, что они верят действительно, что они делают это во благо. Они считают, что они работают во славу государства. Они считают, что они охраняют национальную безопасность. Они считают, что они борются таким образом с врагами. Ну, в конце концов, как очень популярно выражение среди наших правоохранителей, Аль Капоне тоже осудили не за убийство, а за неуплату налогов. Я им всегда на это говорю, ну то есть только он же действительно не платил налоги, а вы их судите даже за то, что люди не совершали в принципе.
Ну потом надо признать, что Аль Капоне судили люди, которые сами платят налоги, а в российской ситуации судят те люди, которые и налогов не платят, и вообще весь букет преступлений, в которых они обвиняют других людей, сами и совершают. Это все-таки немножко
Виталий,
другая
спасибо,
реальность.
Виталий, спасибо, что дал мне дополнительный аргумент, я буду его всегда теперь приводить.
Они обидятся, мне кажется. Но вообще,
ну, ничего страшного,
вообще,
мы это переживем.
Хотел спросить, как у политика все-таки вас, а вы как считаете? Мне кажется, все-таки, что этот процесс – это политическая ошибка Путина. Он не ожидал, что он увидит вот такую вот несломленную женщину.
Ну, я думаю, что, конечно, да, они недооценили надежду, в этом я абсолютно согласен, но относительно политической ошибки, ну, все равно же он же не очень сильно переживает об общественном мнении, тем более, что средства массовой информации подконтрольны. Изначально это была история про последующий обмен. Чем в этом смысле больше шумихи вокруг «Надежды», тем более дорогой будет обмен, тем более ценен этот обмен. Потому что акции «Надежды», конечно, многократно выросли за время процесса, благодаря ее твердой позиции, благодаря международной поддержке и так далее. И вот мой прогноз, что на 8 марта мы увидим какого-нибудь господина Медведчука, который возвращает в Украину помилованную Надежду, его встречают соответствующие товарищи, которых товарищ Путин хочет поддержать на территории Украины, и они будут тем самым получать политические очки.
Илья Пономарев, как обычно, увлечен пролетарскими праздниками, поэтому мы спросим у Антона Наумлюка, а могут ли Надежду Савченко обменять, вот 8 марта красивый день, конечно, да, и до вынесения приговора? Вообще это возможно?
Ну, вообще процесс обмена юридически вообще никак не регламентирован ни в Украине, ни в России. Есть такая уже проверенная схема, когда уже выносится решение и той, и другой стороной по отношению к фигурантам, а потом следует либо помилование обоюдное, и тогда их отправляют, ну, буквально на мосту, как это, я не знаю, показывают в шпионских фильмах, либо отправляют по месту жительства свое наказание отбывать. И в этом случае тогда, в любом случае, должно быть вынесено решение суда. Только после этого начинают включаться механизмы обмена. Надо сказать, что без последнего слова Савченко вынести решение суда невозможно. То есть по процессуальному законодательству обязательно должно сначала последовать последнее слово подсудимого, потом вынесение решения. Вот после этого могут включаться какие-то механизмы обмена. Какие, никто сказать не может. Как это происходит? Никто не знает, кто отвечает за эти переговоры. Периодически всплывает, например, ваш переговорщик Рубан, который озвучивает какую-то информацию, как это было с делом Сенцова-Кольченко. Имеет он отношение к переговорам? Никто не знает. Поэтому такая темная история, юридически нерегламентируемые, но механизмы такие есть, они уже опробованы, и, в принципе, можно на них рассчитывать и надеяться.
Ну, будем надеяться, что действительно надежда будет на свободе. Я хочу поблагодарить Илью Пономарева, депутата Государственной Думы Российской Федерации, и моего коллегу Антона Наумлюка. Спасибо, что вы были с нами в этой программе. А сейчас я хочу просто зачитать вам фрагменты из последнего слова Надежды Савченко. Те минуты, которые остались в нашей программе. Я не признаю ни вины, ни приговора, ни российского суда. В случае обвинительного переговора апелляции не будет. Я хочу, чтобы весь демократический цивилизованный мир понял, что Россия – это страна третьего мира с тоталитарным режимом и диктатором-самодуром, который плюют на права человека и международное право. Абсурдной является ситуация, когда те, кто похищает людей, подвергает их пыткам, потом еще и делает вид, что имеет право их судить. О каком справедливом суде здесь может идти речь? В России нет суда и следствия. Здесь есть фарс кукольных марионеток Кремля. И я считаю абсолютно лишним тратить время своей жизни на то, чтобы участвовать в этом. Поэтому апелляции не будет. А будет следующее. После приговора я продолжаю голодовку еще на 10 дней, пока приговор вступит в силу. И это независимо от перевода на украинский язык, потому что им они тоже умеют очень долго тянуть время. Через 10 дней я объявляю сухую голодовку, и тогда у России есть не более 10 дней, чтобы возвратить меня в Украину, откуда меня похитили. И меня не волнует, каким образом они будут это обосновывать. Я слышал о довольно неплохих способностях Петра Алексеевича Порошенко в дипломатии. Я надеюсь, что его дипломатических способностей хватит на то, чтобы договориться в России с одним идиотом. Ведь он обещал моей матери, что еще на майские праздники 15-го года я буду дома. И пока за меня будут торговаться, жизнь меня будет покидать, и Россия все равно вернет меня в Украину. Живой или мертвой, но вернет. Должна была сегодня сказать в так называемом Донецком суде народный депутат Украины, член парламентской ассамблеи Совета Европы, летчица и украинская героиня Надежда Савченко, которая, напомню, была похищена российскими бандитами и их подручными с территории своей страны и вывезена в чужую страну, давно уже ставшую ареной агрессии и издевательства над цивилизованным миром и над Украиной в том числе. Я надеюсь, что украинцы и российские граждане еще услышат эти слова Надежды Савченко, а Донецк в Ростовской области навсегда войдет в историю как место судилища над летчицей и как город, которому придется запомнить этот факт. Самый позорный и самый страшный за всю свою историю. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго. Слушайте Радио Кремлиали.